Вечерний стрим. Проводим выходные активно, позитивно и информативно. Привет, друзья.
Добрый вечер.
На календаре. Мы вновь вышли в эфир под другой подложкой, но что делать, у нас некоторые технические сложности, которые, к сожалению, не дали нам выйти под нашу подложку, но это ничего страшного. С вами сегодня Кристина Павлова, Александр Яшин, вечерний стрим. Пишите в чате, как вы. Ждали
Слышите
ли,
вы нас, да, и здесь ли вы все еще, и если вы все еще здесь, то это невероятно замечательно. Мы будем очень рады читать ваши сообщения, потому что...
Мы скучали.
Да, мы скучали даже вот эти 15 минут, пока нас не было, и столько людей пришло, видимо, нас посмотреть, а может быть, просто подискутировать на ту самую животрепещущую тему, которая у нас здесь сегодня обозначилась.
Да.
И я думаю, что мы, ну, прежде чем начать вот с этой темы, мы начнем с новостей. Кристина.
Да, ты правильно думаешь, Александр. Мы начнем действительно с новостей. Я расскажу вам такую интересную новость. В России запустился первый магазин виртуальной одежды. Это довольно странно. Его запустила дизайнер Регина Трубина. Турбина, точнее. Эту одежду примерил даже медиадиректор Яндекса. Собственно, как все это происходит? Берется фото человека в облегающем комплекте одежды, ну, базовых цветов, мне кажется, черно-белых, и потом накладывается сверху 3D-модель, как вы знаете, в детстве были такие бумажные куколки, такие картонные, на которые можно было накладывать одежду. То же самое происходит и здесь, накладывается одежда, и все это можно использовать в Инстаграме. Вообще стоимость такой виртуальной одежды колеблется от 10 до 50 долларов, но что меня поразило, есть самое дорогое в мире платье, которое стоит 900 с чем-то тысяч долларов. Просто я не могу поверить в эту цифру.
Ну, люди готовы, мне кажется, иногда платить за красоту и не такие деньги, поэтому, может быть, если кто-то посчитает это красивым, например, то радостно приобретет.
Да, но я не понимаю такие веяния моды. Мне гораздо проще купить какую-то вещь, которая мне прослужит потом верой и правдой долгие годы, которую я смогу надеть не только на фоточку в Инстаграм, но и в целом куда-нибудь в ней пойти. Поэтому все-таки я считаю, что это абсолютно неразумная трата денег.
Абсолютно. Чат у нас есть, и люди нам пишут в чат, и вот Алия очень радуется, что у нас нормальный звук, что нас хорошо слышно, что
Отлично.
Мы все здесь, и это прям прекрасно. Игорь Си пишет, что все норм. Павел Леонов пишет, что все теперь в порядке и здоровается. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алексей пишет: ура, вы справились, умнички. Мы старались. И еще Настя Кузовкова с нами здоровается. И Настя Прокопенко. Здравствуйте, ребята. Мы очень рады вас всех здесь видеть, читать. И вот, а вы бы хотели себе вот такую вот чудо-одежду восхитительную?
Да, насколько это целесообразно покупать нам такую одежду. В принципе, это когда не можешь купить реальную, можно виртуальную, но в целом сейчас очень большой выбор онлайн-магазинов, поэтому, мне кажется, можно купить что угодно.
Зная цену на эту виртуальную одежду, мне кажется, легче пойти и таки купить реальную. Есть у меня такое подозрение, что это гораздо, ну, ценнее, что ли, выйдет для человека. Как минимум, можно будет этим пользоваться.
Ну,
а
абсолютно.
Вот еще сегодня из таких из интересных новостей YouTube, тот самый хостинг, на котором выходим мы, опубликовал список запретов, которые, если нарушишь, тебе все заблокируют. Нельзя вот говорить о коронавирусе, если ты отрицаешь, собственно говоря, существование коронавируса. Если ты заменяешь, говоришь, что нельзя пользоваться современной медициной, а только вот народной медициной надо пользоваться, рассказывают еще, что нельзя говорить на YouTube о вакцине или лекарстве от коронавируса, и про всякие другие вот такие ложные сведения, в общем, нельзя об этом говорить, и YouTube будет радостно блокировать, если кто-то посмеет. И, в принципе, это, наверное, очень уместно, если учесть тот факт, что, ну, очень много в последнее время дурацких всяких роликов, которые очень специфическую позицию часто по этому поводу доносят, и ты каждый раз думаешь, господи, откуда вылезают эти люди, и почему они говорят то, что говорят.
и фейков достаточно много развелось, и, конечно, все вот эти вот народные средства от коронавируса, чеснок, лимон и прочая ерунда, это абсолютный бред, и не надо в это верить.
Угу.
Ну, кстати, по поводу вакцины, сейчас ученые из института, которые разрабатывали вакцину, решили нелегально, неофициально опробовать ее на себе, что, конечно же, вызвало возмущение медработников, ну и вообще руководства института. Это было сделано неофициально, потому что вакцина должна опробоваться на животных пока только. Но ученые заявляют, что вакцина помогает, и побочных эффектов нет. Это очень странно, потому что мне кажется, что для того, чтобы понять, помогает лекарство или нет, ты должен этим болеть, соответственно, сделать какие-то выводы.
Желательно бы, да, вообще-то.
Это очень странно.
Ну вот никто не хочет из чата пользоваться виртуальной одеждой. Говорят, что на Ютьюбе вроде как YouTube банит и антипрививочников. Вот Алексей слышал такую информацию. Ну, сейчас вообще такой тренд на то, что надо прививаться, и, в принципе, наверное, это... Ну, наверное, это правильно, потому что, зная ситуацию на свете, лучше бы все-таки вот поберечься. Ну, всеми возможными способами, которые только могут существовать.
Не можем мы, конечно, вам что-то навязывать. Это все дело каждого человека.
Конечно, каждый может выбрать, как он хочет.
Да, давай. Еще главная новость недели заключается в том, что, друзья, вы не поставили 30 лайков на прошлом стриме, поэтому, к сожалению, мои песни вы пока что не услышите. Лайки обнуляются.
Есть уникальный шанс попробовать еще раз.
Еще раз. Вдруг получится. Вдруг лайк в этот раз нажмется вовремя. Вот. Так что дерзайте, я в вас верю.
Кристина, а на что у тебя оформлена подписка в интернете? Вот на что ты подписана? За что ты платишь ежемесячно?
Ежемесячно я плачу за Netflix. Кстати, в этом месяце я его не смотрела, что обидно, потому что я смотрю сериальчик, но сейчас некогда. А, еще я участвую в семейной подписке на Google Play Music и на YouTube Premium. Собственно, там как бы все это в комплекте входит. А ты, Александр?
А я подписан на комбо мейловское и на Яндекс Плюс. Вот, но знаешь, вот с недавнего времени каждый желающий может подписаться на бытовую технику.
Интересно.
Вот компания с очень страшным названием
Whirlpool.
Сказала, что теперь стиральные машинки, ее производство, и не только стиральные машинки, холодильники, прочие всякие бытовые штуки, можно получать по подписке. Как это работает? Вы оформляете подписку, вам привозят девайс домой, устанавливают, и вы каждый месяц платите какую-то, ну, фиксированную сумму. Что приятно, кстати, на мой вот субъективный взгляд, да, когда у вас устаревает ваше чудо-устройство, вы можете его заменить, либо оставить себе, возможно, даже не доплачивая за подписку, есть там и такие варианты.
Да, можно просто выкупить
и себе. И получить новое. Да, вот вы можете выкупить старое и купить новое, либо оставить себе, там, доплатить и все равно взять новое. В общем, там много всяких вот таких интересных историй.
И надо сказать, что на сайте компании Forward Leasing можно как раз оформить подписку даже на Apple-овские устройства, на Xbox и на устройства, в том числе, компании Samsung.
Ну вот, получается, что сейчас еще по подписке начинают быть доступны разные всякие другие девайсы, и с каждым днем эта самая подписка увеличивается, и аналитики, я же люблю статистику, начинают утверждать, и я думаю, что это не голословное утверждение, что подписка скоро будет на множество вещей, и в принципе мы уже вот видим, есть сервисы, которые предлагают, например, подписку на еду. Ты заказываешь эту подписку, оформляешь ее, и тебе в течение недели, там раз в несколько дней доставляют завтраки, обеды, ужины. Такое в России распространено уже очень, ну, не очень давно, но достаточно
Ну
давно.
да, но стоит это, конечно, немало.
Ну, так это такое как бы дело. Я думаю, что постепенно-постепенно это все будет меняться и будут, наверное, демпинговать эти цены, потому что рынок развивается. Я думаю, это только начало. Есть, например, подписки на корм для котиков. Вот, если
Ну, это,
вот у
кстати,
вас.
удобно
Да.
для владельцев.
Вот если ваши котики хотят кушать, да, вам теперь не надо бежать в зоомагазин. Идете на сайт, оформляете, и все. И все у вас прекрасно. Я думаю, что мы сейчас перейдем к основной теме нашего повествования. А в завершении эфира, если успеем, расскажем вам что-нибудь еще. Например, про мэра, который решил избежать коронавирусной инфекции.
Да, или про
Это
новые
был...
функции Apple.
Или про новые функции iOS, да. В общем, оставайтесь с нами, а теперь мы поговорим о чудесной истории, которая случилась в одном из московских университетов,
На
в самом
филологическом
главном,
факультете.
да, Московском университете. Кристина, ну давай, это была твоя идея, давай начнем.
Ну, в общем, я недавно прочитала статью в таком студенческом СМИ, которая называется «Доха». Там было написано о преподавателе из МГУ, с филфака, который склонял к действиям сексуального характера своих студенток.
Ох уж эти филологи.
Ох, эти филологи, конечно, дают. Но примечательно то, что студентки об этом рассказывали не сразу. И в этой статье были даны комментарии нескольких студенток. Причем, что меня удивило, ну, например, там была такая одна история, что на экзамене одна студентка никак не могла сдать, у нее уже сдали нервы, вместо того, чтобы сдать экзамен, у нее сдали нервы. И в конце преподаватель предложил ей достать конфетку из его кармана джинсов. Эта история была написана в Дохе, но потом эта студентка сказала, что на самом деле такого не было, и все поняли совсем не так. И на мой взгляд, это очень странно, потому что мне кажется, что, скорее всего, она просто испугалась или ей угрожали, потому что, ну, придумать такое...
Да легко можно придумать. Придумать можно и не такое, на самом деле. Дело
Но
в
зачем
другом.
придумать, а потом это
Да,
опровергать?
зачем опровергать то, что ты придумал? Вот это уже странно.
Уже стой на конце на своей, до конца на своей идее, как бы на своем мнении. Вот. И выяснилось, что в МГУ эта практика не редкость, что вот на филфаке так относятся к девушкам. Это еще пошло с давних времен, когда процветал там сексизм, когда говорили, что филфак — это факультет невест, и что там учатся только тому, как красиво разговаривать с мужчиной. И никакого там уважения к девушкам нет, и преподаватели смеют отпускать какие-то сексистские шутки по поводу девушек, по поводу того, что их задача там только молчать в тряпочку и угождать мужу, не знаю. Вот. И, конечно, это получило резонанс. То, что мне не понравилось, то, что в этой статье не указано имя преподавателя. Потому что в целом так можно написать про какой угодно универ, что вот у нас факт харассмента, он очень распространен, какие-то там преподаватели, но имен нет. Но мне кажется, что если бы они хотели как-то повлиять на преподавателей, стоило бы раскрыть ими, чтобы все знали, ну, чтобы его хотя бы уволили, потому что если даже его уволят сейчас, имя не раскрыто, то потом он может прийти куда-то, козырять своим статусом бывшего преподавателя МГУ
И
и
делать точно так же.
Конечно, и спокойно устроиться, и нормально существовать со студенточками, конфетки кушать. Ну, как бы, на мой взгляд, нужно было его имя рассекретить, хотя в конце статьи написано, что имена находятся в распоряжении в редакции, и вот руководство МГУ должно решить, как с этим быть.
Рассекречивать или не рассекречивать. Но петицию уже потом написали, что давайте огородим, давайте избавим МГУ от такого. И там много подписей довольно, насколько я знаю. И в петиции, не помню, были ли имена, но было указано, да, что вот филологический факультет, он, конечно, прекрасный. И столько вроде как на нем много всего хорошего. Но вот есть и люди, которые пятнают честь того самого факультета. Ну вот Алексей, например, нам пишет, что никто не хочет увольнять преподавателя, возможно, потому что для университета ведь это тоже может быть чревато. доказанных случаев, в общем-то, ну, как сказать, можно сказать, что нет, да, не пойман, не вор. Ну, получается, да, ведь она могла, эта студентка, что угодно на него наговорить, так же, как и он на нее мог. И получается, что очень странно, ну, как бы, если это нигде не зафиксировано, если нет каких-то подтверждающих данных, то и увольнять, получается, человека вроде как не за что. То есть формально, ну, да, человек действительно может в суд пойти.
Да, такая же история была с историческим факультетом, по-моему, не помню, МГУ или нет, когда про него тоже написали, что вот он склонял девочек. А потом какие-то студентки написали письмо, что не надо делать каких-то выводов, не нужно его клеветать. И он сам сказал, что он пойдет судиться. Так что, конечно, это все спорно. Но мне кажется, что нужно предоставлять какие-то доказательства, чтобы уже было понятно.
Ну, конечно. И вот Алия, собственно говоря, пишет нам как раз, что когда на тебя все давят, грозят отчислениями, многие побоятся. И, в принципе, такие ситуации довольно часты, и девушки часто сталкиваются с насилием, а им никто не верит.
Да, и, собственно, вот эта вся история сподвигла нас на такую тему, потому что это сейчас важно, актуально и в целом довольно резонансная история. Вот, Саш, представь, что ты, точнее, ты у нас преподаватель. Представлять этого не нужно.
Пока, слава богу.
Да, были ли у тебя случаи, когда в тебя влюблялись студентки?
Я, наверное, достаточно вредное создание, поэтому мне сложно влюбиться. У меня не было таких случаев. У меня были случаи, когда человек пытался набить себе цену. У меня были случаи, когда человек пытался, ну, сблизиться каким-то образом, да, вот со мной подружиться, поскольку я достаточно молод, мне это достаточно легко. И человек пытается вот подружиться со мной, чтобы ему потом были какие-то скидки, допустим, на экзамене и так далее.
И как ты это пресёк или подружился, но не стал делать никаких скидок?
Я такие вещи не пресекаю, потому что хороший контакт со студентами – это неплохо, если студенты, соответственно, ну, не наглеют, да? И я пресекать это не стал. Именно вот попытку дружбы, попытку самовозвышения там, ну, как бы, пришлось пресечь, потому что человек перегибал палку. А попытку вот какого-то контакта, да, более такого плотного, потому что человек приходил на кафедру, ему было интересно то, чем мы занимаемся. Наверное, я, ну, есть у меня такое подозрение, что он хотел, наверное, чтобы потом были какие-то послабления. Да, я общался, да, я помогал, да, мы обсуждали, но на экзамене человек отвечал так же, как он, как бы, вот, как он мог, так он и отвечал. Вот Игорь нам пишет, Игорь Си, а что тут обсуждать? В общем-то, клеветать нельзя. Нельзя домогаться. Готовиться к экзаменам нужно. Вот.
Да, но кто-то может сказать, зачем мне готовиться к экзаменам, когда я могу приготовиться к вечеру с преподавателем и все сдать совершенно спокойно. Саш, ну вот этот человек потом сдавал у тебя экзамен, правильно?
Да.
И его ожидания оправдались в качестве оценки, или ты поставил ему оценку?
Нет, потому что как бы у меня есть такой принцип, что ты приходишь, и я оцениваю твои знания. Ты можешь быть хорошим человеком, плохим человеком. Есть студенты у нас, которые мне не нравятся, как люди. Мне не нравится их стиль общения, мне не нравится их стиль поведения. Но всегда надо разделять личное и общественное, потому что на работе ты работаешь, а дома ты можешь рассуждать о каком угодно человеке все, что ты ну, хочешь о нем рассуждать. Да? Ты потом можешь подойти к нему и сказать, ты знаешь, вот Глаша, у тебя, конечно, 5, но там я думаю о тебе то-то и то-то. Это неадекватно и некорректно, но если у человека уже прям слишком картит, у меня никогда так не было. Но вот если человеку прям не имется сказать, я думаю, что, наверное, он может так сделать, если ему прям очень хочется. Но у меня не было таких случаев. Были люди, которые мне не нравились откровенно, или которые были мне очень симпатичны. У меня был случай, очень хорошая девушка, она такая, ну вот умненькая, славненькая, все бы у нее прям вот было как надо, все было бы хорошо. Ну,
кроме?
Не готовилась. Не готовилась, не читала. Почему не читала, почему не готовилась? Очень трудно сказать. Вот она села, она чего-то где-то списала, чего-то где-то успела. Я говорю, ну, ты вот оттуда списала, ты мне честно признайся. Ну, да. Я говорю, ну, ты же знаешь, что за это можно поставить. Знаю. Я говорю, ну давай, как мы, что мы будем, как мы это будем решать? Я говорю, я могу тебе предложить еще дополнительный вопрос. Хочешь? Не хочу. Не хочешь, все, пока. Вот тебе оценка, вот тебе зачетка.
Ну, за
Все.
списывание ты не на пересдачу отправляешь?
За списывание все очень зависит от того, как человек списывает. У меня есть такой тоже момент. Вот когда человек... Я же не вижу, чтобы товарищи зрители понимали, я вижу только свет. И когда ко мне приходит человек, да, я могу, конечно, засечь, что он списывает, особенно если он там чем-то шуршит постоянно, еще что-то. Я могу, но я
Ну, с
делаю
телефона там
по-другому.
особо не пошуршишь
Да,
телефоном, да?
телефоном не пошуршишь, естественно. Ну, некоторые с бумажками приходят, есть такие уникумы. Я могу, но я как делаю? Я сначала задаю все вопросы, которые в билете, да, вот у нас обычно два вопроса по билету. И потом я просто задаю очень легкие вопросы по всему курсу. Если человек по курсу отвечает, и отвечает на билеты. Очень хорошо. Замечательно. Там вопросы легчайшие. Если человек ходил на занятия, если он ходил на лекции, на все, но это невозможно забыть. Это простейшие вопросы. До них можно логикой дойти. Как хочешь, можно дойти. То есть это действительно несложно. И вот человек берет, он отвечает на мои вопросы. Отвечаешь хорошо, умничка. Отвечаешь плохо, я тебе еще немножко подзадам. Я никого вот специально, чтобы выгнать там его, отчислили его, чтобы я никогда так не делаю, потому что, ну, мне зачем это? Но тех, кто списывает, я еще вычисляю, они очень складно обычно говорят. И я люблю таких отвлекать и что-нибудь задать вот вскользь. А вот это как?
Ну, может, они что-нибудь выучили хорошо и прям тебе так складно
А,
рассказывают
ну
все.
так не надо учить. Не надо зазубривать-то. Ты же приходишь учиться, наоборот, применять эти знания потом надо будет. Ты как по зазубренному будешь жить? Ну так же нельзя. Ну это же неправильно. Ну
Извини,
это мне
перебью
так
тебя.
кажется.
Скинь мне, пожалуйста, идентификатор этой самой трансляции, чтобы я могла тоже чат
Естественно.
открыть.
Кстати, в нашем чате
Спасибо.
ничего такого нет, а никто нам ничего не пишет. А вот расскажите, вот если бы вы были преподавателями, вы бы как поступали с теми, кто списывает? Какие вот поблажки, послабления вы бы людям давали? Или бы вы были очень строгими преподавателями? Вот вам какие преподаватели нравятся? Многие все-таки учились и учатся, наверное, сейчас. И вот какие у вас есть мысли на это?
Мнение по этому поводу.
Да.
Ну хорошо, Саш, смотри, ты говоришь, что в тебя никто не влюблялся там, ты не знаешь, что люди скрывали это. А ты влюблялся ли в студенток? И было ли желание как-то им помочь вот из-за того, что, ну, так вот неровно
Я
дышишь?
довольно жалостливый человек, хотя по прошлому эфиру так не скажешь.
Да.
И мне бывает человека жалко, что вот, ну, я вижу, что, ну вот билет не дался человеку. Вот так он все знает, но билет ему не дается. И я в этом случае стараюсь его вытягивать. Но чтобы я влюблялся в студенток, да нет, наверное, как-то вот не случалось со мной. Я не рассматриваю такой, как бы возможности для себя, вот в чем
Что
дело.
тебе мешает? Какие-то морально-этические принципы? Или в целом ты видишь, ну, не мой круг общения, ну, как, не знаю, ну, вот, что тебе мешает
Ну,
влюбиться?
на самом деле очень многое мешало в свое время. Во-первых, я только год как расстался с девушкой. То есть у меня шансов влюбиться было не так уж и много. Во-вторых, мне кажется, что такие отношения, они не очень допустимы в рамках учебного процесса. Потому что скрывать такие отношения очень сложно. Врать кому-то, обманывать кого-то, это достаточно мерзко. Особые какие-то вот такие отношения к человеку, ну, их, может быть, стоит показывать, но не в рамках вот учебы. Я, наверное, против, ну, каких-то вот служебных романов, студента и там, не знаю, преподавательницы или как-то вот так, то есть, или наоборот, там, преподаватели и студентки. Но, с другой стороны, я допускаю мысль о том, что если это случится, ну, то это случится, так бывает, никто ни от чего не застрахован. Это неправильно, так быть не должно, но если это случится, то, ну, что поделать? Значит, вот так было суждено.
Но, например, приемлешь ли ты, например, отношения студентки и преподавателя уже после курса, его курса, например, вот он год отвел и все, и больше не ведет, и можно уже тогда начинать отношения? Или же прям на курсе, если уж случилось, то случилось, и как бы, ну, это с этим бороться не нужно? Потому что, ну, скрывать там, мне кажется, тоже возможно. В принципе, я знаю историю у нас.
И я знаю не одну.
Да. Преподаватель встречается с студенткой, но никто ее не знает, конечно же. Ну и в целом, вот они не палятся особо. Их просто кто-то в метро у нас увидел случайно, там он провожал ее. Мне даже жалко стало, ну что ж, спалили его личную жизнь, но он такой скрывается, вот все, все узнали. Вот.
Ну вот, кстати, по поводу шпаргалок Павел нам пишет. У меня дедушка был профессором МАИ. И когда он принимал экзамены, то спокойно относился к шпаргалкам. Но было одно «но». Если ты понимаешь, что ты списал, хорошо. А если не понимаешь, то получи свое. Вот я, в принципе, действую по такому же моменту. Если я в течение ответов на билеты задаю человеку вопросы, я вижу, что он вот может, да, и что он знает, и что он, ну, хотя бы капельку не плавает, скорее всего, я его очень мало буду мучить дальше. А если я вижу, что вот он дальше своей Википедии, прочитанной 5 минут назад, сказать мне ничего не может, ну, какая тут может быть хорошая оценка, какое тут может быть хорошее отношение? Я его вытягиваю до последнего, но если он и на мои вопросы не может отвечать, ну, то значит не судьба, значит, здравствуй, пересдача. Вот. Обычно, кстати, к пересдаче люди приходят уже более-менее...
Лучше готовиться.
Ну да. Вот. Алексей вот пишет. Испытываю симпатию к строгим и увлеченным предметам преподавателям.
Ну, я согласна, что в них есть какая-то харизма, но, наверное, потому что чувствуется какое-то самоуважение и какой-то, вот, не знаю, стержень, что ли. Но прямо чтобы влюбляться, не знаю...
Вот я тоже думаю, что у многих есть какой-то, и у студентов в том числе, если они только не планируют вот этой влюбленностью заработать себе что-нибудь, да, оценку какую-то, расположение, что-то еще, или если это действительно их не захлестывает чувство, но у большинства людей все-таки есть в головах какое-то вот понимание, что это немножко другого класса отношения, немножко другого порядка отношения, вот в чем дело.
Да, кстати, мы же проводили опрос во ВКонтакте, Саша, можешь ли ты озвучить результаты, как разделились наши голоса?
Да, у нас были несколько вариантов ответа. Насколько допустимы романтические отношения между студентами и преподавателями? Абсолютно неуместны и недопустимы. Тут было 6 ответов, и это...
Меньшинство.
Меньшинство, да. Допустимы по обоюдному согласию. Это целых 18 ответов. И это не мое дело, не мне решать. Здесь у нас 11 ответов. Ну,
насколько не дело это каждого человека, мне кажется, это так индивидуально, потому что это не твое дело, пока это не касается тебя или каких-то твоих близких, там, не знаю, друзей, родственников, кого-то, кого постигла участь влюбиться. Но я понимаю, допустим, когда преподаватель молод, условно, там лет на 5-10 старше студента, возможен такой вариант, и то я за то, что как бы нет, а если даже да, то скрывать, или можно же, например, вот он отвел какой-то курс, у нас, например, некоторые преподаватели ведут там год всего лишь, вот на отвел год, потом он может написать, что знаешь, я вот весь год не мог тебе признаться и все такое прочее, и тогда, возможно, можно что-то из этого сделать. Конечно. Когда ты от него уже никак не зависишь. Другое дело, если преподаватель... Может быть такая история, что преподаватель молодой, он понимает, что он у девушек пользуется очень большим вниманием, видит студенточку, которая смотрит на него большими глазками, вздыхает на задней парте. Он ей уделяет особое внимание, влюбляет ее в себя еще больше, играет в любовь, а потом экзамен.
И как Игорь Син написал, бросает в речку, расчленяет и бросает в речку. Тут было такое сообщение. Не влюбляйтесь в преподавателей, а то вот расчленит в речку, бросит,
история
что делать-то будет?
Олегом Соколовым. Олег же он, да?
Угу.
Да. Мы еще к ней вернемся. Но потом он просто начинает ее шантажировать, что вот если ты со мной не переспишь, то я вот тебе за экзамен поставлю, ничего не поставлю, будешь пересдавать. Ну или вообще оказывает на нее какое-то эмоциональное давление, даже там не переспать, ну не знаю, как начинает ее шантажировать. Возможен ли вариант, что не только студенты ради своей выгоды влюбляются в преподавателя, а преподаватели ради своей выгоды влюбляются в студентов, играют в любовь?
Да, Все, наверное, в этом мире возможно. Мне кажется, что нет невозможных вещей. Другой вопрос, что как очень хорошо Алия написала, это все нездоровая очень история. Есть профессиональная этика, и это разные люди с абсолютно разными уровнями коммуникации. Да? То есть немножко надо понимать, кто такой преподаватель и кто такой студент.
Да,
и какие у них роли в коллективе.
В чем корень проблемы? Мне кажется, сейчас вот эти вот грани между студентом и преподавателем, они размываются. Вот у нас, например, в академии многие молодые преподаватели, даже не очень молодые, говорят, обращайтесь ко мне просто по имени и на «вы». С одной стороны, я это понимаю, потому что, ну, так проще, он ко мне по имени на «вы», я к нему по имени на «вы». С другой стороны, когда преподаватель немножечко впускает тебя в свой мир, ты думаешь, что вы уже довольно, ну, близко.
Близки, друг... да, и что уже можно себе что-то
уже
позволять.
Уже можно что-то позволить, да, и... Это вот, наверное, еще история субординации, которая сейчас разбивается, устраняется, потому что, ну, в западных институтах давно уже такая практика ведется, что вот ты как бы преподаватель, он твой друг, он не твой наставник, а твой друг.
И сейчас еще очень модно добавить преподавателя, допустим, в социальных сетях, начать ему... Вот это я сразу пресекаю у своих студентов. Я говорю, друзья мои, у меня есть корпоративная электронная почта. Если вы хотите следить за там, деятельностью моего ансамбля, за моей деятельностью, вы можете добавить меня ВКонтакте. Но никакие вопросы по учебе через контакт я не решаю. Вы пишете мне официальное письмо на корпоративную электронную почту, я отвечаю в свои рабочие дни и часы. Вот мы с вами тогда общаемся. Все остальное время меня нет. Я ничей научный руководитель, у меня нет студентов, которых я веду, поэтому мне очень легко с этим быть.
Вот Алексей... Ну, у нас, например, другая история, потому что у нас есть преподаватель, который там очень такой серьезный дядечка, он бывший главный редактор «Кто хочет стать миллионером».
Ой-ой-ой.
Да-да-да, вот. И вот он говорит, что вы мне пишите, где хотите, можете ВКонтакте. И мне, например, реально ему проще какой-то вопрос с ним обсудить в ВК, потому что я вижу, что он прочитал сообщение, вижу, что он мне отвечает, ответил, я ему быстренько ответила. Вот, например, я должна написать статью в Википедию сейчас. Ну, не сейчас, конечно же, но в ближайшем будущем. Вот, поэтому мне, правда, некоторые вопросы проще решать через мессенджеры, а не через почту, потому что почта, письмо ушло, и ты не понимаешь, отправилось оно, не отправилось, пришло оно, не пришло оно, прочитали, вы ответили. Как, не знаю, я вот к почте так отношусь не очень, хотя...
С одной стороны, это правильно, а с другой стороны, вот, ведя себя так со студентами, да, я создаю некую дистанцию.
Ты знаешь, никто в здравом уме, например, Беру, это наш преподаватель, не решится писать в ВК какие-нибудь такие послания.
Люди разные бывают. И я знаю милую сударыню, которая присылала тонны мемасиков каждый день одному из преподавателей моей кафедры. И чтобы такого не случилось со мной, я вел у курса, где была эта сударыня, она попыталась даже добавить меня в друзья, вот, я вел у того курса, и я сразу сказал, не-не-не, только электронная почта. Мемасики на электронной почте шибко не по это, не посылаешь по электронной почте, поэтому вот как-то все так. Вот Алексей Викторов пишет очень хорошую такую мысль, подожди минутку, у нас есть чат. Любви все возрасты покорны, поэтому почему бы и нет? Но будьте добры, не мешайте все это при возможности с учебой. Ну вот хороший, в общем-то, взгляд.
Ну, в общем-то, да, но возрасты покорные или нет, когда преподаватель условно 60, а студентке 20, можно ли здесь говорить о каких-то чувствах искренних и платонических, или тут все-таки очень
да
странная
нет,
любовь? Вот вернемся к Олегу Соколову, про которого, кстати, сейчас выходит документальный фильм, вот, и которого многие... российские телеканалы пытались оправдывать, и, по-моему, суд же, это, если я не ошибаюсь, суд не нашел состава преступления в том, что он сделал. Это такая дикость, я не понимаю, как такое может быть, но
это такая страшная история. Но вот, пожалуй, вот мы с тобой не понимаем, а люди понимают. Вот Константин, кстати, пишет еще насчет шантажа. Есть же вот другой вариант, занеси мне денег, и тогда я тебе поставлю. Да, кстати, есть такое. Коррупция,
да,
она классическая такая история, в общем-то, в вузах.
Но прям расценки даже некоторые присылают сразу, прям прайс-лист, пожалуйста, вот.
Забавную тоже баечку расскажу, нам рассказывала одна из наших преподавателей, когда я еще учился. У них взятки колбасой принимали. Чтобы ты понимала, в группе было 36 человек. Большая была группа, большой педуниверситет в крупном таком областном центре, не миллионник, но все-таки. И вот, значит, этой группе преподаватель говорит, значит, каждый из вас приносит мне по палке колбасы и по бутылке вина. И тогда зачетки у всех будут, в общем, правильного цвета, с правильной оценкой. Кто не принесет, ну, а представляете, это начало 90-х, денег нет, жить не на что, тут, дай бог, хлебушка черного пожевать, какая колбаса вообще, где вы ее видели. Вот, и людям не оставалось ничего, кроме как принести. Ну, правда, пошли жаловаться в деканат. Деканат сказал, да вы что, это заслуженная женщина, как она могла вам такое вообще сказать? Ну, в общем, я думаю, что деканат тоже свою долю колбаски-то получал, видимо.
Ну, видимо, да, и венца тоже они, видимо, отливали им.
Конечно. Вот...
Ну, поэтому... кстати, да, если даже происходит, например, харассмент, и девочка идет в деканат. Мы пока не берем историю, когда девочка никуда не идет, а потом через 10 лет вспоминает, что такое было. А если она идет в деканат, то деканат ведь тоже может по-разному реагировать. Никакому университету не на руку, что какие-то истории грязные, связанные с их преподавателями. И, возможно, такое, что деканат сам предложит как-то заплатить ей моральную компенсацию, бывает, чтобы она такое... молчала.
А вот Олег пишет, нам в чате, в наши университетские времена преподаватели часто приглашали студентов к себе домой, например, для работы над дипломами. Скажите, а есть ли такая практика сейчас и как к ней относитесь? Меня домой никто не звал для работы над
дипломами. Меня тоже никто домой не звал, да я думаю, что не позвали бы, и я бы отнеслась к этому довольно странно, потому что зачем? Ну, окей, если ты хочешь поработать, у нас была такая история, что в прошлом году преподаватель по испанскому языку, дай бог ему здоровья, он собирал девочек некоторых для консультации. Ну, у нас как бы должна была быть, по идее, групповая консультация. Это мои проблемы, что я не приехала. Но мне там было делать и нечего. Он сказал, мы с вами потом отдельно поговорим. Да. И, в общем, они собирались в шоколаднице. Ну, там, конечно, ну, они платили за себя, понятно, ну, не было никаких таких ухаживаний.
У нас тоже были такие посиделки с преподавателем, правда, не в шоколаднице, а в кафешке рядом с университетом, просто по одной простой причине, что у нас была огромная-огромная конференция, и приехало множество людей, аудитории были заняты, и мы просто пошли туда. Еще я отлично помню, что у нас синтаксис проходил на открытом воздухе пару раз, просто потому что преподаватель сказал, а, пойдемте разбирать предложение прямо вот, прям сюда, ну, в парк при институте.
Это но элемент кого домой звал,
не знаю. Ну, кстати, Алья ничего плохого в этом не видит, если преподаватель приглашает группу студентов или если студенты одного пола, тем более, что, в общем-то, преподаватель, и с этим я очень согласен, должен быть все-таки наставником.
Ну да, я согласна, что... Хотя, с другой стороны, приятно, когда преподаватель на твоей волне, и ты как бы с ним можешь так поговорить, и он тебя понимает, и у нас, например, есть такая потрясающая, очень эксцентричная мадам, она вот ведет себя не как преподаватель, она может сказать, вы все тупые, просто вот вы все. Ну, мне она говорила, что я прелесть, но это отдельная история.
Ух, вот Константин нам пишет, что если девочка хорошо знает предмет, то никакой, кстати, это, по-моему, еще все еще варваризм, поэтому как? Харассмент. Вот, в общем, никакое насилие вот это вот не будет страшным для нее. В крайнем случае, можно сдать другому преподавателю.
Ну, сейчас, да, сейчас, в принципе, созывается комиссия, где преподаватель твой либо не присутствует, либо присутствует в составе других людей.
Ну, вот Алья пишет, я с ней согласен абсолютно. Если бы всю жизнь было так просто, то, в общем, ничего бы тогда бы и не происходило. Есть очень упертые преподаватели, в том числе у меня в вузе, которые принципиально не отдают своих студентов другим преподавателям, пока не приходят сверху из деканата и не говорят, что, ребятушки, вы чего это? Вы как это? Вы что это тут делаете? А ну-ка дайте пересдать Машеньке с Марией Петровной, а не с вами. Только тогда вот что-то происходит. Есть преподаватели, которые прям вцепляются такой бульдожьей хваткой. Зачем им это надо, трудно сказать. У меня был случай, когда студент хотел сдать не со мной. Он сомневался в том, что мы друг друга, как он выразился, поймем, потому что вот
Потому что ты вредный, а он не хочет
Да.
учиться.
Я очень много требую, как он сказал, и что со мной очень сложно коммуницировать, потому что вот я могу ему задать неудобные вопросы. Уж не знаю, какие неудобные вопросы я
А,
ему могу задать.
действительно.
Наверное, чем отличается севернорусская свадьба от южнорусской? Ну, это очень неудобный вопрос. И, конечно,
Для кого как? Для
адептом,
меня, например, очень неудобный
адептом
вопрос.
Википедии,
Я
ну,
не
ты
знаю,
не занималась устным
поэтому...
народным творчеством целый семестр. Адептом Википедии, конечно, он неведом, хотя вообще в Википедии об этом написано. Ну, и, в общем, короче говоря, он добился того, что он сдавался другим преподавателям. Меня это никак не уязвило, меня позабавило скорее, что кто-то настолько переживает не сдать, что он лучше вот как-то себя, ну, обезопасит.
Но у нас, например, второй раз ты пересдаешь тоже преподавателю. Я сейчас пропадала или нет?
Нет, здесь.
А, отлично. Вот, второй раз ты пересдаешь этому же преподавателю, а третий раз у тебя уже комиссия, где сидят другие преподы, а четвертый раз отчисление. Три раза, да, как в сказке.
Ну, вот Алия пишет, что знает ситуации, когда очень часто девушек оскорбляли по национальному признаку, и никто не соглашался ей помочь. И это тоже некрасиво. Вообще, вы знаете, здесь тоже надо понимать, хороший преподаватель, он может быть строгим, но никогда, никогда нельзя перегибать палку вот в своих любых отношениях со студентом. Если студент наглеет, его надо ставить на место, но обзывать, говорить о нем плохо, еще что-то нельзя по одной простой причине. Во-первых, это обернется просто против вас. Во-вторых, ваши
Это
конкретные
непрофессионально.
мысли и эмоции – это ваши мысли и эмоции, но на работе вы преподаете, так будьте добры преподавать, а не рассуждать о том, кто плохой, а кто хороший. Ну вот, даже та же преснопамятная история, о которой я рассказывал в прошлый раз, я поступил с человеком просто так, потому, что человек, ну, нагло себя вел. Вот и все. Я просто, как бы... сказал ей все, что я думаю, просто потому что, ну, человек нагло себя вел, ее надо было поставить на место, потому что иначе человек не мог. Он кричал дурниной на всю аудиторию, что как это вы можете не дать сдать экзамен беременной, я такая вся себя несчастная, а вы тут вообще...
Слушай, ну отпустил бы ее уже спокойно, ну сдала бы она свой экзамен, что ее мучить?
Так я ее отпустил, я говорю, садись, пожалуйста, готовься и сдавай, кто ж тебе не дает. Она села, подготовилась, сдала, трояк не устроил, отправили, ну как бы пошла в деканат, нажаловалась, все равно не сдала, отчислилась, ну... Никто ей никаких препонов ведь не ставил.
Слишком много треволнений для бедной девочки. Пусть уделила бы себе спокойно и...
Ну вот тогда надо решать, что ты рожаешь или ты учишься. Вот как-то, наверное...
Не, ну как, есть же студенты, которые рожают и учатся, и еще есть те, которые в академию даже не уходят и спокойно справляются с материнством.
Ну, конечно, ну просто в данном случае был эффект такой. Для меня это было просто, во-первых, неожиданно. Ну, ты знаешь, я бы, вот, честно, я бы не пришел никому тыкать в нос, что я слепой, и дайте мне сдать. И это не вписывалось в мой мир, наверное, отчасти поэтому я еще с ней так себя повел. А вот Анастасия пишет очень интересную мысль, что преподаватели есть... С репутацией. И преподавателю такому вот с репутацией, знаешь, вот такой вот с регалиями, вот пафосный какой-нибудь дяденька в очках, который ничего, часто, кстати, такие люди ничего из себя не представляют в итоге, просто они умеют писать и лить воду. Но вот он с репутацией.
Да.
И
кичаться этим.
Ему охотнее поверят. Ему охотнее поверят, чем там какой-нибудь условный Маша, которая пришла и сказала... Там, не знаю, Петр Петрович мне предлагал развлечься темной ночью, а я ему отказала. Вот как-то так.
Так не, я же история, когда девушка согласилась, а потом ее начинает мучить совесть. Вот тогда вопрос. Бывает ли такое, точнее, ну, такое бывает, что девушка сама провоцирует преподавателя на такие отношения? Потому что у преподавателя, например, даже мысли, возможно, не возникало с ней что-то сделать. А она приходит такая вся в короткой юбочке, в прозрачной маечке, садится на первый ряд, наклоняется, глазки,
интонации,
губки,
вот
интонации,
все.
Начинает с ним заигрывать. И тут, ну, у него, наверное, поневоле появляются такие мысли, и он думает, ну, если она сама предлагает, почему бы и нет?
Чего бы, да, чего бы не пообщаться с ней.
Да, а потом такие девочки пользуются моментом, получают все, что хотят, и даже больше, и идут в деканат, вопя о том, что их заставили. Их использовали и выбросили. И, кстати, еще другой момент, что может быть элемент клеветы, когда девочка влюбилась в преподавателя, а он ей отказал, и она идет и специально говорит ему, что вот не ему, а в деканат, что у них все было, И как бы... Но потом ничего не было, продолжения никакого, чтобы оклеветать. Поэтому нужно, конечно, разбираться тщательно в этом вопросе. Потому что я знаю сама студенток, видела, которые приходят, ну, на тот же экзамен. Конечно, тут дело не идет так постели, но они идут на экзамен с определенной целью, с декольте таким, что мама, не горюй, и папа тоже. В
Папа не
общем-то.
горюет, я думаю, в этом году.
Да, вот, и приходят такие все, мы хотим сдать, пожалуйста, можно мы сдадим?
Что забавно, я не знаю, но, по крайней мере, среди своих коллег я не знаю ни одного человека, который бы на это велся. И я не знаю, откуда среди студентов, причем вот, ну, у меня на курсе была такая девушка, не одна. Вот сейчас такие есть, и те, кто заканчивает, и те, кто только вот пришел. Откуда вот эта вот,
Старый какой-то
легенда?
стереотип.
Да, что если ты придешь вся в откровенных, значит, этих нарядах, тебе, ну, условно говоря, все дороги будут открыты. А еще меня позабавила дама, она такая уже реально дама, ее как-то девочкой и девушкой не назовешь, ей, наверное, ну, хорошо было за 30, училась у нас в потоке такая, и она пришла, у нас была бабушка, Божий одуванчик, вела литературу средневековья, вот приходит, значит, эта дама расфуфыренная, просто до нельзя на каблучищах с декольте и садится перед этой бабушкой. Чего она хотела добиться, я не знаю, но она пришла только к этой бабушке, вот почему она хотела именно к ней так, в
Слушай, Саш,
общем...
а как быть студенткам, которые хотят впечатлить незрячего преподавателя? Там уж декольте уже не работает, прикинь, как им с тобой не повезло, ты на это точно не поведешься.
Она может
Были ли
впечатлить меня
какие-то
своими
уловки?
знаниями.
Да,
Вот.
но были ли какие-то уловки тебя там, может быть, голосом как-то, не знаю,
Голосом не
склонить?
было, но люди знают, что я люблю сладкое, и были такие всякие там конфетки, шоколадки и прочее такое. Я говорю, ну, во-первых, говорю, у нас с вами сейчас экзамен, да, и это я взять у вас не могу. И это может быть расценено как взятка. Да, вот у нас экзамен с вами пройдет, оценочки всем выставят. Если вы стремитесь подарить мне шоколадку, то давайте мы с вами вот, как только я ведомость отнесу в деканат, мы с вами потом когда-нибудь где-нибудь встретимся, и вы, если очень хотите, чтобы я съел всенепременно этот Альпенгольд, вы можете мне его вручить. Я говорю, это, наверное, для вас обидно, но я не хочу потерять работу.
Ну, это
Как бы,
справедливо.
потому что неизвестно, как вы себя дальше поведете, я могу вас безмерно уважать, ну, как бы люди бывают очень разные, вы меня поймите. И люди понимали. В общем-то, у меня не было таких случаев, чтобы человек сказал, вы отвратительный человек, я вообще никогда, не то что шоколадки, ноги моей здесь не будет вообще, просто такого никогда не было.
Подавитесь вы своей шоколадкой вообще.
В лицо шоколадкой, там, не знаю, там, мерси, благодарю тебя, мерси, спасибо, что ты есть, и все, и до
Да.
свидания. И не знаю, ну, не было никогда такого у меня, честно говоря, чтобы вот кто-то пытался как-то там соблазнить голосом, еще что-то. Знаешь, это тоже от преподавателя очень зависит, как ты себя ставишь. У меня исходно немножко другое отношение. Я, когда в аудиторию прихожу, я говорю, что, друзья, вы можете учиться, а можете не учиться. Вы можете понимать, можете не понимать. Вы всегда можете мне задавать вопросы. Я говорю, я не люблю только тех, кто лодорничает и кто при возможности, при огромной возможности там контакта, связи со мной, общения постоянного, да, там при возможности запросить у меня литературу, вот кто не делает, а потом приходит на зачет и просит поставьте. Вот вы, пожалуйста, как бы или в течение семестра работаете, или можете не работать, но тогда придите и сдайте хорошо зачет. Вот у вас два варианта. Вот если вы что-нибудь из этого исполните, то и вам или автомат, или вы приходите и сдаете хорошо. Вот приходите, вот молодцы, все у вас будет хорошо. А если вы ни того, ни другого сделали, не сделали, ну о чем нам с вами разговаривать? Ну и люди понимают, какой...
Какой вариант им выбрать лучше?
Да,
Подходит он
они
какой?
могут выбрать. У меня реально был человек, у меня был парень, который не ходил на лекции практически ни на одну, и на семинары к другому преподавателю он тоже не ходил. И он приходит ко мне на зачет, а у нас же это дурацкая баллонская система, абсолютно
Да, у нас
странная,
тоже.
просто неадекватная, но она сейчас
Не,
у
мне
всех вузов,
нравится.
не знаю, мне не нравится, мне кажется, что, ну, это не всегда объективно, понимаешь, бывают такие предметы, по которым Очень сложно сформировать вот эту таблицу, карту баллов. И ее или надо как-то растягивать, или менять, или еще что-то. У меня не такой предмет, но есть какие-нибудь практические курсы, которые идут, допустим, всего 2-3 семинара, а они все равно идут как зачет. И вот как ты их, вот ты никуда с ними ничего не сделаешь. И преподавателям приходится кучу заданий людям давать, чтобы просто хотя бы добить там до этих, там, допустим, 70 баллов, которые
До
нужны.
60.
Ну, это у
Нет.
кого как. Вот.
Не, у нас такой проблемы нет, и мне, например, наоборот, проще поработать, там, у нас, ну, условно, пятерка начинается с 81 балла,
У нас
и...
85.
А, ну окей.
Вот.
Вот. Ну, мне как бы проще поработать на парах в течение семестра, походить, поотвечать, и потом... У нас же на каждой паре ты баллы зарабатываешь, у нас нет лекций, это как таковых. И вот ты ходишь и отвечаешь, а потом на экзамене все-таки элемент волнения, еще что-то. Ты понимаешь, что ты, в
Конечно,
принципе,
можно
можешь
забыть.
расслабиться и не так сильно готовиться. Мне как бы эти 100 баллов, ну, не особо-то нужны, хотя у меня есть один предмет, по которому у меня есть 100 баллов. В прошлом году у меня был замечательный... А, нет, в прошлом семестре был прекрасный у меня историк, которого все почему-то чморили. Я готовилась к его предмету, всегда отвечала, хорошо написала эссе, мне поставил автоматом 100 баллов. Это было очень приятно.
Вот интересно то, что не все же вот студенты почему-то поступают так, как ты. Почему вот нельзя действительно вот прийти просто отучиться, сдать, зачем вот эти вот тоже какие-то ужимки? Ну, все же просто. Тем более гуманитарный вуз. Ну, вот что у тебя, что у меня. Ну, гуманитарная специальность, хорошо.
Ну да.
Ну, чего?
Ну,
Ну, это же
кому-то
просто...
проще
Ну, пришел,
головой поработать.
поболтал и ушел. И все, и пока. Ну, зачем вы так поступаете? Ребята, это же никак не поможет никому.
А вообще вот меняется ли отношение преподавателя к студентке, если он видит, что студентка в него влюблена, но он не собирается ей отвечать взаимностью? Как, мне кажется, она выглядит, ну, если она прям сильно активно проявляет внимание, мне кажется, довольно грустно это выглядит, потому что у нас есть замечательный преподаватель, прекрасный, он потрясающе умный, и он, ему там 29, ну, было 28 в прошлом году. Я бы,
Довольно
наверное, сама в него
логично.
влюбилась, если бы не там, ну, ряд факторов, там, опять же, что он прямой преподаватель и там все прочее, прочее. И как бы вариант того, что он именно на меня посмотрит из толпы студенток, которые за ним ходят, это очень маленький. Хотя вот. Я лично знаю, что студентки к нему на пары приезжали специально в день, в выходной их день, они к нему ездили на пары вольными слушательницами, они даже не были его студентками. Просто приезжали к нему.
Бывает.
По-моему, ну, с одной стороны, это должно было ему льстить, потому что, ну, вот, они так влюблены в мой предмет. Но, с другой стороны, он же понимает, что, скорее всего, они не ради предмета приезжают. Хотя предмет он, безусловно, вел довольно интересно. И, в принципе, вот если говорить об отношениях студентов к преподавателям, мне бы, например, хотелось с ним дружить, чтобы там написать ему, знаете, вот мне тут вот, задали написать, например, какое-то эссе, чтобы вы какую-то литературу посоветовали, может быть, или, ну, или что, то, что он потрясающе умный. И с ним поговорить реально. И ему было со мной интересно говорить, потому что даже на парах я замечала, что вот он очень внимательно слушает, что я говорю. И даже когда, например, какой-то балаган стоит, и я что-нибудь тихо скажу, он это услышит, и он засмеется, ну, то есть, как бы меня он слушал. Хотя я, наверное, отличалась тем, что я за ним не бегала, не смотрела на него влюбленными
Ну, это,
глазками.
кстати, очень здорово. Это как раз подкупает, когда просто человек работает, и ты видишь, что человек работает вот, от души хорошо, не пытаясь тебе что-то показать, доказать. Он просто делает свое дело, если хочешь. И вот
Да.
это подкупает. Я люблю таких студентов, когда человек просто приходит, он знает, он может поговорить о чем-то дополнительно, либо он задает какие-то дополнительные вопросы. Он не ждет, что я его похвалю только за то, что он назвал там, не знаю, дату или жанр какой-то, а он просто вот рассказывает и, в принципе, не ожидает какой-то подачки. Вот это очень ценно. Таких, кстати, очень мало студентов. Правда, их очень мало. Я вообще студентов делю, наверное, на две категории. Вот есть студенты, которые учатся, есть студенты, которые делают вид, что учатся. И таких, которые делают вид, их, естественно, больше. А среди тех, кто учится, есть зубрилы и есть те, кому реально нравится. Кому интересно, кому хочется, вот кому легко дается. Часто зубрилам дается тяжело, поэтому они и зубрят, собственно говоря. И вот тут сложно сказать, кого лучше выслушать, девушку-зубрилу, которая, допустим, всю ночь учила и теперь волнуется, как бы все это не забыть, или толковую девушку, которая тебе еще сверху сведений даст целый ВОЗ?
Вот ну да, или даже если она что-то забыла, ты можешь у нее спросить, подтолкнуть ее, и она тебе там расскажет еще много чего. Почему-то ходит такое мнение, что если ты отличник, то ты обязательно зубрила, просто вот корпеешь над книгами, heady books, как говорят, грызешь книги, науку, все что угодно, в общем, грызешь, не спишь ночами. Это абсолютно не так, и очень тоже странные стереотипы. Мне ничего не мешает быть отличницей, при этом заниматься своими делами.
В том-то и
дело.
Что
в чате у нас, Саша, интересно?
А в чате есть? У нас очень хорошее сообщение от Анастасии Перевознюк, которое, по-моему, подводит замечательную черту нашей сегодняшней беседы. А не все студенты готовы учиться, чтобы потом применять знания. Кто-то учится просто для галочки. Ну или потому что родители, как она выразилась, засунули туда. Ну, действительно так.
И... Многие, да, идут просто по требованию родителей куда-то, хоть куда-то.
И вот отсюда получается и разность в подходе, в работе, в отношениях. Ведь абсолютно верно, действительно. И каким-то преподавателям проще, действительно, где-то даже и что студент влюблен, ну, как бы, а чего не развлечься, да? А что не, вот, не заняться с этим студентом всем, чем нужно и не нужно?
И не нужно.
Заодно его еще и пошантажировать, а вдруг он денежку принесет? Ну, ушлых людей полно, сами мы понимаем это отлично. Нет людей практически, которые бы там не хотели хоть раз в жизни приступить закон, там еще что-нибудь. Люди ведь
а
очень...
как бороться с этим?
Как бороться с этим? Увольнять таких?
Так если ты не докажешь никак, нужно...
Ну, это уже проблема очень широкая, мне кажется, проблема даже студентов. Если до вас домогается преподаватель, если он ведет себя неадекватно, ну, значит, запишите это, зафиксируйте как-то это. Сейчас столько средств, вот в чате, кстати, очень правильно писал, по-моему, Константин писал, что столько сейчас средств, чтобы заснять поведение преподавателя условно, столько возможностей, что, мне кажется, это вполне реально. И просто его нужно... выгонят и не разрешат деятельностью этой заниматься.
Ну, тут не факт,
статья,
что выгонят.
И куча всего. Ну, можно, по крайней мере, попробовать. Ну, как не факт. Если ты пойдешь с этим не в деканат, а в Минобр,
ну,
например,
да.
Теперь в Минпрос,
ну, да.
То очень даже факт.
Просто нужно помнить, что как бы после драки кулаками не машут, и если ты согласилась сначала, а потом вдруг тебя замучила совесть, как это так, меня использовали, вот соглашаться,
ну,
мне кажется,
боржами.
Ни в коем случае нельзя на это. Если ты согласилась, то что теперь? Это мне очень нравятся вот эти все истории в Америке, с всякими вот этими продюсерами, прочими актерами, которые 50 лет назад с кем-то там переспали, девочка согласилась, тут она проснулась, такая, ой... Он
что ж я натворила?
Как же я так-то вот... Надо сейчас об этом вспомнить. Блин, прошло 20-30 лет. Вообще о чем? Просто у женщин какие-то, не знаю, перегибы. Во-первых, да, они борются за свои права, с одной стороны. Но с другой стороны, это принимает какие-то изощренные обороты, когда ты пытаешься из всего сделать ущемление твоих прав. Если ты добровольно все это делала... то, конечно, ну, в случае с универом, я не знаю, возможен такой вариант, что она прям боится, что ей будут угрожать или ее семье.
Ну да, люди очень разные бывают, и здесь сложно. Неизвестно же, как ведет себя преподаватель, неизвестно, как накрутила себя та самая девушка. Вообще ничего не известно. И бывает так, что человек поступает так, как поступает, действительно от боязни. И, кстати, в скандале с МГУ как раз было же ведь сказано, что, собственно, очень многим прямо грозили, что если ты вот не будешь со мной, да, то тебе не видать места на кафедре. Лаборантство твое, в общем, быстренько закончится. И заниматься ты будешь не у нас на кафедре, а куда-нибудь тебя отправим в медвежий угол и тусуйся там. Конечно, люди боятся.
Но, с другой стороны, можно уйти,
не надо допускать. Конечно.
Можно же просто отчислиться. Мне кажется, ну, если тебе такое... Мне бы такое предложили, я бы скорее ушла, наверное, чем... Сказала бы, ну да, как бы, я с вами... Вы, конечно, сволочь, но что же делать, что же делать?
Конечно. Ну и жаловаться. Если действительно что-то идет не так, это не надо оставлять на потом, как-то пытаться это решить своими силами. Сейчас много систем давления на разные органы абсолютно, как власти, так и институтской, не институтской, любой другой. Если вам отказали в деканате, потому что, ну, я не знаю, потому что у них там тоже связь с этим преподавателем, да, всегда, всегда же можно обратиться, всегда же можно пожаловаться, но тогда будьте готовы отвечать и за свои действия, но либо не совершать тех действий, за которые придется отвечать. Давай поговорим, что у нас на следующей неделе.
Давай поговорим. Во-первых, у нас еще эта неделя не закончилась, и завтра у нас будет эфир.
А может быть, у нас как в Америке или как в некоторых...
С воскресенья.
Да, с воскресенья. Вот вдруг.
Вдруг. Вдруг.
Меня недавно система спросила, у вас с какого, говорит, дня недели начинается неделя?
Я долго думал... С пятницы начинается и пятницей заканчивается.
Да.
А, нет, у нас неделя начинается с понедельника, но в воскресенье завтра в 17:00. Выйдет программа «А у вас сегодня гость». Будем ее вести мы с Владиславом Шакиным. Он пригласил меня в качестве сведущей, но мы так поговорили и подумали, что это будет интересно. Это долгожданный эфир с актером дубляжа Всеволодом Кузнецовым, который озвучил более 500 фильмов. И не только фильмов, он еще озвучивал и компьютерные игры. Ну, конечно, думаю, что многие наши зрители и слушатели знают его по роли Волан-де-Морта в «Гарри Поттере». Но еще он озвучивал Брэда Питта, Тома Круза, Ведьмака в игре. В общем, нам будет что обсудить.
О чем поговорить.
Будет о чем поговорить. Спросим мы про разное и про профессионализм в том числе. Так что присоединяйтесь. Я сама очень жду этого эфира, потому что в прошлое...
Да, должно быть здорово, должно быть чрезвычайно
прошлое интересно. Воскресенье нам довелось с ним пообщаться немножечко, когда вот эти вот были всякие сложности с Zoom'ом. Он очень крутой, поэтому завтра действительно будет что посмотреть.
Обязательно
так что
смотрите.
Смотрите в 17:00, а у вас сегодня гость. В понедельник
у нас будет животрепещущая тема в какой-то мере. Ее постоянно обсуждают, причем не только в русских сообществах, не только русские незрячие, но и вообще по всему миру, там, где сохранились еще интернаты, школы-интернаты или дома-интернаты для слепых слабовидящих, вообще для инвалидов разных нозологий. Тема «Интернат. Путевка или травма на годы» в рамках Тифлострима будет обсуждаться. И действительно, сколько людей, столько и мнений. Кто-то говорит, что интернат калечит, кто-то говорит, что интернат дает, наоборот, путевку в жизнь, помогает человеку стать самостоятельным. Вот это вы сможете обсудить в понедельник с Олегом Шевкуном и его гостями. Думаю,
Саша,
будет увлекательно.
Вот тебя интернат искалечил или все-таки дал тебе какие-то опоры в жизни?
У меня в интернате, ты знаешь, Кристин, были люди, которым я очень за многое готов сказать спасибо.
Угу.
Но были люди, которым я не сказал бы спасибо ни за что. Так что тут все очень условно.
Я просто, когда задумывалась об этой теме, я подумала, что интернат научил меня быть благодарной чужим людям абсолютно, которые тебе, в принципе, никто, и которые делают для тебя очень много. И в целом сейчас это даже проявляется в универе, что я очень привязываюсь к людям, которые мне прям, ну, ко мне хорошо относятся, что-то для меня делают, что я очень ценю. С одной стороны, это очень, это проблема, ну, как бы, потому что вот мне, например, сложно менять преподавателя. У меня каждый год новые преподаватели, и вот мне прям сложно, потому что я реально привязываюсь к людям, и надо от этого как-то избавляться. Поэтому интернат, да, научил меня быть благодарной людям, которые делают для меня хоть что-то. Ну, не только, конечно, еще научил меня, например, музыке и в целом общению с людьми, и я видела негативные примеры в интернате и понимала, как делать не надо, как жить не надо, как говорить не надо. То есть даже если мы видим в интернате какие-то негативные примеры, какие-то негативные события, это не всегда накладывает негативный отпечаток. Ты просто можешь понять, что я вот так не хочу, и мне это не нужно, и брать то, что тебе нужно. Но другое дело, что понять, что тебе нужно действительно, и отделить зерна от плевел довольно сложно. Но поговорим
Это хорошая школа жизни. Об этом в понедельник. Что у тебя во вторник?
Во вторник у меня эфир в центре внимания. Кстати, те, кто смотрел на этой неделе в центре внимания, скажите мне, как вам, потому что меня очень порадовало количество просмотров, там около 300 уже, ну, чуть меньше, но прям это очень большая цифра. Так что спасибо вам, что смотрите, что лайкаете, что комментируете. Напишите ваш фидбэк. В этот вторник у меня в гостях будет девочка из Латвии, Анастасия Проскурякова. Она сейчас учится на филфаке. Мы поговорим в целом про доступность латвийского образования, как школьного, так и высшего образования. Поговорим про музыкальное образование, потому что она занимается вокалом и долго не могла найти преподавателя по душе. Ну и в целом это будет довольно позитивный эфир, потому что с Настей мы не можем долго не смеяться, у нас проблемы, мы как только общаемся, это принимает все такой несерьезный оборот, но я постараюсь, конечно.
Будет здорово,
потому что... Не смеяться целый эфир.
Потому что Настя классная, она очень хороший собеседник, с ней интересно,
да.
Мне доводилось общаться, и я могу честно сказать, что я уже знаю, что я буду делать во вторник.
Вот, знаете что... ли вы, друзья, если нет, то мы предлагаем вам посмотреть.
Обязательно, обязательно слушайте, смотрите.
17:00.
Среда. Интернат вчера и сегодня. Интернатская тема как-то вот преследует нас всю неделю. Ксения Блейк, Кристина Тельпок будут говорить с Алексеем Любимовым на эту тему. О том, что же такое интернат, вот как он развивается, что в нем меняется. Я подозреваю, что вот об этом речь пойдет в проекте «Поговорим». Но интересно это будет хотя бы послушать с той позиции, что Алексей персона, которая вызывает у всех разные эмоции. Я думаю, что каждый сможет для себя что-то вынести, задать вопросы. Тем более, что в определенной части сообщества Алексея считают экспертом. И, наверное, я думаю, что, в общем, в какой-то мере не зря. Да, не безосновательно. Так что, может быть, кому-то, кому не хватит понедельника, хватит среды. Так что вот послушайте в среду.
Да. Ну, а в четверг Олег Шевкун в своей программе «Верить, видеть, жить» будет беседовать с пастором из Славянска Виктором Куриенко. Ну, вообще, конечно, довольно интересно вообще в целом, как каково это быть незрячим пастором. Так что, думаю, будет интересно послушать и поговорить об этом. И главный вопрос эфира будет заключаться в том, где Бог, когда мне больно. Потому что, ну, все мы знаем о тех ужасных событиях трагических, которые происходят и происходили в Украине или на Украине. Я уже запуталась, как правильно.
Я всегда говорю «в».
Я теперь тоже, хотя раньше говорила «на». В общем, очень интересная тема, которая действительно волнует многих, этот вопрос. Его задают и неверующие люди, и верующие люди, поэтому смотрите, слушайте, будет интересно, и, думаю, будет о чем поразмышлять.
Угу. А в пятницу Олег Шевкун приглашает вас послушать Тифлострим и прийти на конференцию со слушателями. Тут прям есть лозунг: слушайте, пишите, звоните. Будут ответы на вопросы, комментарии, телефонные звонки будут принимать. У нас есть прямой, доступный,
бесплатный, номер, главное.
Бесплатный, да.
Телефон, который будет начинаться с префикса 8800. Так что можно и с мобильных, и со стационарных телефонов абсолютно бесплатно звонить в эфир. Поэтому welcome.
Поэтому вот не упустите свой шанс, может быть, где-то задать вопрос, где-то, может быть, вы захотите высказаться по поводу наших эфиров, поэтому, пожалуйста, слушайте в следующую пятницу, и у вас будет такая замечательная возможность. Видите, как здорово на следующей неделе все развивается? И дискуссии про интернаты, и тифлопедагоги довольно именитые, это я имею в виду Алексея Любимова, и гости из-за рубежа, и беседы. В общем, я думаю, что неделя пройдет не скучно. Как ты думаешь, Кристина? Кристина думает, что... Как ты думаешь, Кристина? Все ли будет у нас хорошо?
У меня немножечко пропал интернет.
Угу.
Да, я думаю, что у нас все будет хорошо, все будет замечательно. В субботу. Ты уже объявил субботу или еще нет?
Да, я объявил только про пятницу. А в субботу, ну что будет в субботу? В субботу придем мы.
Мы
будут
придем.
Поболтушки, вы придете тоже. Все будет хорошо, я думаю, в субботу.
Да,
вот.
Главное,
а Игорь хотите. Тебя призывает не слушать меня. Вот правильно, да. «на», а я говорю «в».
Саша, Игорь, как ты можешь?
Как
Саша,
я могу,
серьезно, вот почему ты меня учишь плохому? Вот как ты можешь? У тебя не
Я думаю,
стыдно?
что пойду посыпать голову
Мне
пеплом.
кажется, что ты наглый, Саша.
Отвратительно. Надо еще раз поговорить про наглость в нашем эфире. Я думаю,
Повторение мать
что
заикания, как
да,
известно.
мы постараемся. Вот. На этом мы поставим крест и закроем съезд. Наверное, так. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня были с нами, что нас слушали.
Спасибо.
За активный
Пишите.
чат спасибо. Пишите нам.
Да. Пишите, лайкайте, комментируйте. Почему-то вы вообще не хотите комментировать это видео. Я не знаю, с чем это связано. Но если вам нечего сказать, скажите что-нибудь приятное.
Подписывайтесь на канал, колокольчик там
Да.
вот есть
Колокольчик,
обязательно,
кстати,
кто не
друзья, знаете, у
подписался.
Ютуба сейчас такая штука. Если у вас даже включены уведомления, он вам их присылает выборочно и не вовремя. Поэтому вы должны нажать на уведомление и отметить все уведомления, чтобы получать уведомления. Как я много раз сказала слово уведомление, чтобы получать уведомления о наших видео. А еще у нас есть справа от поля редактирования, в которой вы можете написать комментарий, есть волшебная кнопочка «Поддержать канал». Вот. Если вы ее нажмете, то всем нам будет очень приятно. Поэтому не забывайте об этом. Мы понимаем, что сейчас кризис, но вдруг вам захочется.
Мы будем очень рады и благодарны. В любом случае, давайте встречаться чаще. До следующей субботы. Берегите себя и своих близких. С вами
С
были
вами
Кристина
были
Павлова
и
и...
Александр Яшин.
Да неужто? Счастливо!
Да, пока-пока. Вечерний стрим – главный источник позитива и креатива. Слушайте и смотрите только на Тифлоинфо.